Ви чо? Ви чо?
Еще одна важнейшая задача – это противодействие экстремизму. Экстремизм. Противодействие экстремизму.
Вы чё?
Вы чё?
Вы чё?
Рузиле Шарафутдиновой 63 года. Она живет в небольшом селе Тумутлук Азнакаевского района Татарстана. Это 330 километров от Казани. С начала 90-х Рузиля активно участвовала в национальном движении в Набережных Челнах. Когда преподавание татарского языка по требованию Владимира Путина перевели на факультатив, Шарафутдинова участвовала в уличных акциях с требованием сохранить язык. В октябре прошлого года женщина опубликовала в одном из телеграм-чатов 2 аудиосообщения. Они были посвящены самостоятельности Татарстана и состоянию татарского языка. Одно из сообщений Шарафутдинова закончило словами «Свободу Татарстану! Бороться!». Весной 2024 года на женщину возбудили 2 административных дела за возбуждение ненависти и вражды, а также по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. В апреле Азнакаевский городской суд признал Рузилю Шарафутдинову виновной и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей. Вскоре таких дел может быть еще больше. Сегодня мы расскажем, почему. Здравствуйте! Это подкаст «Идель Реалии. Вы чё?». Здесь мы рассказываем, как центр делает из граждан экстремистов. Сегодняшний выпуск про так называемое антироссийское сепаратистское движение. Меня зовут Юля Тарковская, я веду этот подкаст с моей коллегой Региной Есамовой. В июне 2024 года Верховный суд России по требованию Минюста признал экстремистским антироссийское сепаратистское движение и запретил его деятельность. Такого движения не существует. Но Минюст описывает его как международное общественное движение по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России. Заседание Верховного суда прошло в закрытом режиме, как и процесс по признанию экстремистским несуществующего международного движения ЛГБТ. Тогда журналистам позволили присутствовать только на оглашении решения. Административной или уголовной практики, связанной с антироссийским сепаратистским движением, пока нет. Однако исследовательский центр «Сова», который изучает применение экстремистского законодательства, предполагает, что, цитата, «речь идет об очередном резиновом запрете», то есть запрете некой несуществующей организации, которая теперь позволит привлекать к уголовной ответственности широкий круг самых разных активистов и обычных граждан в разных регионах России. В этом эпизоде мы поговорим с активистами и экспертами и попытаемся разобраться, для чего Минюсту России потребовалось выдумывать новое движение.
Сейчас очень похожие повторения со сталинскими процессами, когда вот было там дело врачей, там, да, вот и так далее, ленинградское дело. Когда объединяли большие группы людей по какому-либо там признаку, ну и осуждали их там, да, там по 100 с лишним человек. Что дает вот эта вот привязка к этому вот принятому закону антироссийское сепаратистское движение? Сейчас все прекрасно понимают, что в условиях этой войны национальные движения различных народов, они подняли головы и открыто начали декларировать о борьбе за независимость своих национальных республик. И это для них, для властей, я считаю, это наиболее опасный сценарий, который может быть.
Говорит руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов. Рафис Кашапов, он называет себя премьер-министром правительства независимого Татарстана в изгнании, уверен, что новое экстремистское движение необходимо для еще больших репрессий.
Чтобы задавить свободу слова, чтобы люди не смогли свободно выражать свое мнение. Не только люди, отдельные личности, в том числе общественные организации, объединения.
Кашапов также не сомневается в том, что национальное движение опасно для российской власти, потому что умеют объединять людей и хотят независимости для своих республик. И Габасов, и Кашапов – постоянные участники двух дискуссионных площадок. Первое – это форум свободных государств пост-России. Он ставит целью, цитата, «антиколониальную и национально-освободительную борьбу против кремлевского империализма Московии». Конец цитаты. На этом форуме Руслан Габасов выступает за то, чтобы, далее цитата, «народы России должны воспользоваться своим неотъемлемым правом на самоопределение. В частности, Республика Башкортостан имеет все шансы, чтобы состояться как независимое государство». По словам Габасова, для этого есть и население, и промышленность, и природные ресурсы, и удобное географическое расположение. Вторая площадка – Лига свободных наций. Она объединяет национальные движения порабощенных Москвой народов. На сайте платформы утверждается, что в Лигу входят представители башкирского, бурятского, казачьего, калмыцкого, татарского, эрзианского национальных движений. У Лиги свободных наций есть манифест. С ним должны согласиться все желающие присоединиться к ней. Также необходимо оплачивать ежемесячный членский взнос в размере 10 евро, чтобы принимать участие в совещаниях и работе комиссии Лиги. В 2023 году Генеральная прокуратура России признала нежелательными организациями сначала Лигу свободных наций, а затем и Форум свободных народов пост-России. По мнению надзорного ведомства, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. За сотрудничество с нежелательными организациями в России предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. Мы также попросили прокомментировать ситуацию с антироссийским сепаратистским движением юриста и члена Конгресса айрат-калмыцкого народа Давра Даржина. Конгресс айрат-калмыцкого народа выступает за независимую от России демократическую Калмыкию. В сентябре 2023 года Верховный суд Республики признал Конгресс экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Давар Даржин тогда сказал Эдель Реалии, что, цитата, «в работе Конгресса в связи с этим ничего принципиального не поменяется. Мы будем продолжать политико-дипломатическую деятельность по освобождению Республики Калмыкия от московской имперской власти». Конец цитаты. Даржин убежден, что сейчас нет смысла рассуждать, для чего российское сепаратистское движение признали экстремистским.
Это именно что продукт такого коллективного монстра российской государственной машины, государственного аппарата.
Даржин оценивает тенденцию выдумывать экстремистские движения как комплексную и репрессивную. А вот президент фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова видит в этом решении суда пропагандистский и запугивающий эффект.
Я думаю, что это связано все-таки с тем, чтобы публике сообщить, что если вы скажете что-нибудь лишнее, даже в рамках там автономии расширения или там языкового вопроса или культурного, то это может быть расценено как участие вот, собственно, в экстремистской организации. Но хотя нужно признать, что действительно эта норма максимально расширяет всех, кто может под нее попасть. То есть любого человека, который, например, считает, что Крым — это Украина, или что оккупированная территория – это Украина, вот оккупированная Россией, то, соответственно, он тоже подпадает, потому что он, собственно, заявляет о том, что та Российская Федерация, которая признана сегодня Кремлем, что это нелегитимно и не соответствует нормам международного права.
Про международное право, Крым и оккупированные территории говорит и адвокат Валерия Витошкина.
Это очередное просто явление репрессий, чтобы потом в будущем расчехлить вот это движение и не имеющих к нему отношения людей, тех, кто призывал, например, в будущем к распаду России, например, к отделению национальных республик или, например, к тому, что тех лиц, которые не считают, что, например, Крым — это часть России, а такие люди, разумеется, есть, потому что если люди, которые считают, что была незаконная аннексия Крыма и незаконное присоединение так называемых новых территорий, чтобы потом всех этих лиц просто привлекать к ответственности не только за призывы к сепаратизму, но и за участие в этом экстремистском движении.
Если эта гипотеза верна, уголовных дел за участие в экстремистском движении станет только больше. По мнению Витошкина, это произойдет потому, что, цитата, «российской власти нужно как-то оправдывать существование разных ведомств, бесконечных подразделений Минюсте и Следственном комитете, а им, в свою очередь, нужно делать дела и получать погоны». Конец цитаты. Стоит напомнить, что когда экстремистским признали несуществующее движение ЛГБТ, административные дела за участие в нем начали возбуждать даже за старые посты, которые были опубликованы еще до решения суда. И вот сейчас вопрос, находятся ли в зоне риска люди, публиковавшие посты, в которых выражали несогласие с существующими границами России, до того, как антироссийское сепаратистское движение признали экстремистским?
Это хороший вопрос, потому что глобально раньше-то тоже было нельзя. То есть раньше, если человек говорил, например, он не поддерживает присоединение Крыма и считает Крым украинской территорией, человека могли привлечь за призывы к сепаратизму. То есть такая статья была. А теперь, получается, в теории, если человек это делает, то его могут еще посчитать членом вот этого экстремистского несуществующего движения.
Витошкина акцентирует внимание на том, что из-за отсутствия в публичном доступе материалов дела на данный момент невозможно делать выводы о символике признанного экстремистским движения, структурах его организации и будущих запретах. Таким образом, невозможно адекватно оценить риски за любые публичные высказывания.
Вы правильно сказали, что люди должны быть в состоянии оценить свои риски. То есть с того момента, как решение вступает в силу, мы понимаем, что могут наступить некоторые негативные последствия. От административной ответственности за демонстрацию символики до уголовной за какие-то активные действия, там, от организации мероприятий до донатов, например.
Витошкина говорит, что в сложившейся ситуации даже юристу тяжело понять, что разрешено делать человек в связи с этим решением суда, а что запрещено.
Складывающаяся обстановка, она, разумеется, противоречит всем нормам права и принципам правовой определенности, но, к сожалению, в текущих реалиях мы ничего не можем с этим сделать.
Для того, чтобы понять, почему так произошло, необходимо отмотать историю на несколько лет назад и посмотреть, как развивалась практика экстремизации в России, говорит адвокат первого отдела Евгений Смирнов.
Незадолго до войны государство решило пробовать систему признания несуществующих организаций, таких мало связанных между собой, экстремистскими. Пожалуй, одно из первых это было признание экстремистской АУЕ. Самым опасным прецедентом ранее это было признание, конечно, свидетелей Иеговы экстремистской организации. То есть, когда фактически людей начали преследовать за их веру. По сути, людей преследовали за то, что они изучали эту религию. По принципу, если вы интересуетесь этим учением, если вы его изучаете, значит, мы можем признать вас некой ячейкой экстремистской организации. Формально свидетель Иеговы было у нас зарегистрировано как организация в России, ее признали экстремистской, а потом стали преследовать уже несуществующие ячейки этой организации. И потом поехало. Потом случилось АУЕ. Это вообще никак не зарегистрированная организация была. Никто не может понять до сих пор, что такое АУЕ, арестатский уклад един, что это за организация. Как определить членов, которые входят в эту организацию, кого преследовать. А потом были структуры Навального в 2021 году. И после начала войны государство вообще решило пересмотреть подход на признание организации экстремистскими. Вот раньше, все мы знаем, признавали иностранными агентами, признавали нежелательными организациями. Но эти ограничения работали не так, как хотела бы власть.
Признание антироссийского сепаратистского движения и других несуществующих организаций экстремистскими, по мнению Евгения Смирнова, существенно упрощает привлечение человека к уголовной ответственности.
То есть степень доказательственной базы намного ниже. Им просто важно сказать, что эти люди связаны с запрещенной организацией, продолжают ее деятельность, и все. К этому ведь можно отнести и отрицание законности оккупации России и части Украины. То есть те люди, кто выступает за соблюдение международного права, очень легко могут быть подведены под это движение.
Евгений Смирнов также говорит, что на ум сразу приходят и различные национальные движения, например, «Свободная Бурятия». Но утверждать что-либо с полной уверенностью просто невозможно. Решение Верховного суда не опубликовано и неизвестно, какой логикой он руководствовался. Про фонд «Свободная Бурятия» российские власти, кстати, не забывают. В феврале этого года представитель Генеральной прокуратуры России Татьяна Лазарева заявила, цитата, «Под видом просветительской деятельности фонд предпринимал попытки пропаганды сепаратистских идей среди жителей Бурятии». Конец цитата. Президент фонда «Свободная Бурятия» Александра Громожапова говорит, что организация не занимает ультрарадикальную этническую позицию.
Мы говорим о том, что все-таки Бурятия – это многонациональный регион, что вот Наталья Филонова, о которой мы много говорили, политзаключенная из Бурятии, что она русская, и мы также должны об этом говорить, и мы о ней заявляем на всех международных площадках. И концепция нашей организации, она и заключается в том, что я являюсь главой организации, и есть два вице-президента. Один вице-президент – парень бурят, второй вице-президент – русская из Бурятии. То есть это тоже как бы не случайно все это делалось. И я думаю, что на самом деле Кремль это может напрягать гораздо больше. Потому что вся политика Владимира Путина, она строится на ксенофобии и разделении. А мы все-таки говорим о том, что мы не делимся по расовому признаку.
В конце марта Владимир Путин посещал 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он сказал, что когда слушает «Ура!» патриотов, которые говорят, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. У нас 190 этносов проживает на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами. Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главными пострадавшими будет русский народ, потому что нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу. Думать о том, что у нас одна большая единая родина. Давар Дарджин, юрист и член Конгресса Айрат калмыцкого народа, говорит, что у государства Владимира Путина есть особенность создавать правогосударственные симулякры любого политического или общественного движения.
А все, что как-то противодействует или хотя бы оппонирует его риторике и риторике этих организаций, сразу считается экстремистами и террористами. Слово «россиянин» он сводит именно к слову «русский», конечно.
Руслан Габасов не сомневается, что, цитата, «нас ждет ликвидация национальных республик в самое ближайшее время».
Просто их будут переименовывать в «распускать» и будут переименовывать в какие-либо, ну там, губернии, допустим. Ну потому что неоднократно сам Путин говорил о том, что создание вот этих вот национальных республик это была мина замедленного действия, что ошибка Ленина была. Это раз. Во-вторых, они до сих пор считают, что национальные республики это угроза сепаратизма. Они прекрасно понимают, что народы России, которые имеют свои непосредственные республики, национальные дома, государства, да, по Конституции Российской Федерации, они в своем роде являются, ну, такой точкой сборки, где тот или иной народ, который имеет свою государственность, он уже как бы стоит на более высоком уровне, чем какие-либо народы, которые не имеют этой государственности.
Габасов заявляет, что, цитата, «национальные движения больше не намерены терпеть колониального отношения к себе». Поэтому для российской власти логично было бы запретить все национальные республики. «Все равно никто не будет возмущаться», – добавляет активист. Адвокат Евгений Смирнов согласен с тем, что государство стремится сделать экстремистами любых противников власти.
Ты критикуешь за коррупцию, значит, ты экстремист. Ты критикуешь за то, что притесняют права меньшинств, значит, ты экстремист. Ты не согласен с какими-то действиями присоединения новых территорий России, значит, ты экстремист.
Социальный антрополог, автор телеграм-канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова считает, что российские правоохранительные органы любят мыслить организациями.
Еще в 2017 году, я хорошо помню, когда нас задержали на митинге против Медведева, и подростков, сидящих со мной, допрашивали и все время пытались найти некоторую тайную организацию, которая передавала им сигнал, внимание, с помощью газет на скамейках, бумажных газет. Все страшно смеялись. Так вот, с другой стороны, в создании несуществующих движений сейчас есть определенный такой квази-юридический смысл. Потому что если ты вылавливаешь людей поодиночке, ты должен доказывать, что они совершили какое-то нарушение, это заводить отдельное дело. А здесь, как бы, как только заявляется некоторая группа, перечисляются, какими бы нелепыми ни были, критерии принадлежности к этой группе. И после этого, в принципе, как бы создать дело против любого человека гораздо проще, достаточно объявить, что оно принадлежит к этому, что он или она принадлежат к этому движению. То есть это как бы упрощает процедуру репрессий.
Никто из наших собеседников не сомневается в том, что практика по уголовным делам, связанным с признанием антироссийского сепаратистского движения экстремистским, появится. Евгений Смирнов даже называет сроки, когда это произойдет.
По времени даже можно предсказать там с точностью до нескольких недель, когда будут возбуждены первые уголовные дела. Вот с того момента, как это движение Минюст внесет в реестр экстремистских организаций, примерно через 1.5-2 месяца мы увидим первые возбужденные уголовные дела.
Именно благодаря этим первым делам появится возможность узнать какие-то подробности решения Верховного суда. Евгений Смирнов убежден, возбуждать дела будут за посты в интернете. Собеседники Идель Реалии уже говорили, что после признания антироссийского сепаратистского движения экстремистским силовики смогут возбуждать дела на тех, кто не согласен, например, с аннексией Крыма или оккупацией украинских регионов. В России их называют новыми территориями. В то же время наказание за это в России уже существует. В Уголовном кодексе есть статья 280 примечание 1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Именно эта статья стала одним из инструментов борьбы с инакомыслием в мае 2014 года, через 2 месяца после аннексии Крыма. Так, в 2015 году Рафиса Кашапова приговорили к 3 годам колонии за посты во ВКонтакте, в которых он критиковал аннексию Крыма. Активиста также признали виновным по статье о возбуждении ненависти и вражды. Вот как Евгений Смирнов объясняет, почему статья о нарушении территориальной целостности Российской Федерации не так привлекательна для силовиков, в отличие от экстремистской статьи.
Сам процесс, юридический процесс привлечения человека намного упрощается. Им просто нужно доказать, что человек продолжает движение, продолжает деятельность этой организации. Им не нужно доказывать, что он занимался с каким-то конкретным сепаратизмом. Как они делают? Находят несколько публикаций человека в интернете и говорят, что вот, пожалуйста, он продолжает вести ту деятельность, которая запрещена, поэтому давайте посадим его лет на 8.
Смирнов констатирует, что государство не может понижать ставки и смягчать наказания. Адвокат Валерия Витошкина говорит, что так называемые спящие нормы – самая страшная вещь.
Чем больше власти признают несуществующие движения, у которых не то, что документов нет, у них даже собственной структуры нет. Это вообще непонятно что, это непонятно какие люди. Мы не можем очертить границы ответственности, тем больше у правоохранителей, так называемых правоохранителей, шансов привлечь кого-то к ответственности. Это дает властям, ну, по сути, неограниченный ресурс для привлечения очень многих людей к ответственности.
Вы слушали подкаст «Идель Реалии. Вы чё?». Подписывайтесь на телеграм-канал «Идель Реалии», а мы скоро вернемся с новой историей.